Если мы не получаем посвящение, не имеем передачи или не сверяемся со священными текстами, и поскольку духовная практика вещь, ну, невозможно серьезная, серьезнее не бывает, то как бы, как йогины, мы не имеем права на такую ошибку. Такая ошибка может обойтись как бы вот 500 жизней туда или сюда. Для природы, для Вселенной 1000 жизней или 1 000 000 лет – это ничто. Это вспышка. А какая-нибудь ошибка в практике может нас отклонить, и мы сделаем крюк, к примеру, 100 000 жизней. Это очень нежелательная, конечно, ошибка. Может быть, мы сейчас находимся в теле человека только потому, что совершили какое-либо отклонение в практике, и нам пришлось заново рождаться. Поэтому обычно говорят о таких разновидностях учителей именно в таком порядке.
Невозможно.
С одной стороны, учитель поощряет ученика быть самостоятельным, быть самодостаточным, не привязываться к нему как к физическому телу, опираться на себя, утвердиться в самом себе, найти опору в самом себе, полностью открыть собственное просветленное сознание. Если учитель привязывает к себе как к человеку, просто как личности, или не учит ученика самодостаточности или самостоятельности, то, наверное, мара в облике учителя, которая не показывает его истинную природу. Поэтому задача учителя всегда толкать ученика к его собственной природе и учить обретать самого себя посредством самого себя. Однако, дабы избежать отклонений и уравновесить захваченность собственной природой, всегда говорится вот о необходимости текстов, линии преемственности учителя. Поскольку, когда ученик пытается утвердиться в самом себе, и если он совсем неопытен, он открывает разные слои сознания. Эти слои сознания манят его один за другим, и трудно удержаться от разных соблазнов, не впасть в какие-нибудь искушения. Поэтому всегда есть вот такое уравновешивание. Когда очередной слой сознания захочет искусить сознание ученика, извне ему всегда найдется бамбуковая палка или доброе слово.
Невозможно обрести естественное состояние, просто изучая тексты и размышляя об учениях. Учения как тантры, так и анутара-тантры особо подчеркивают важность сострадания и преданности. Узнать обнаженное состояние ума гораздо легче, если ум исполнен преданности к своему коренному гуру и великим учителям линии преемственности, или же если мы исполнены неумозрительного сострадания ко всем живым существам до такой степени, что слезы наворачиваются на глаза. В этот момент молитесь. Пусть понимание, которое обнаружили все Будды 3 времен, прошлого, настоящего и будущего, возникнет во мне в этот самый миг в точности таким, какое оно есть. Получение этих благословений зависит главным образом от нас самих и степени нашей открытости. По сути, оно сводится к нашей собственной преданности. Недостаточно составить список всех текстов, которые мы прочитали вслух, всего множества мантр, которые мы собрали, и всех часов, проведенных на подушке для медитации. Такое духовное притворство недостаточно для того, чтобы гарантировать понимание. Растворяя в себе гуру, представляйте, что ваш ум нераздельно смешивается с его умом, а затем сохраняйте это состояние великого исконного блаженства, свободного от привязанности к ясности или пустоте. Здесь великое блаженство относится к качеству неизменности. Это состояние также называется пустота, наделенная высшим из всех аспектов, неотделимым от неизменного великого блаженства. По-настоящему пребывая в естественном состоянии, нужно стараться не сосредотачиваться на том, что мы видим, слышим, обоняем, ощущаем на вкус или осязаем. Хотя 5 органов чувств широко раскрыты, естественное состояние должно оставаться ненаправленным.
Стоп. Прочитайте еще раз. Хотя 5 органов чувств.
Хотя 5 органов чувств широко раскрыты, естественное состояние должно оставаться ненаправленным.
Обратите внимание, здесь говорится 5 органов чувств широко раскрыты. Широко раскрыты означает, что восприятие не мешает нашей практике медитации. Если есть тенденция закрытости, ухода ума вовнутрь, это разновидность скукоживания или съеживания ума. Разумеется, в медитации глаза могут закрываться. Однако, когда мы в бодрственном состоянии ходим или разговариваем, с точки зрения практики созерцания, неправильно уводить ум вовнутрь, делать сознание замороженным, неживым. Это просто пратьяхара, это раджа-йога. Такой йогин может просидеть 1000 лет в пещере с замороженным сознанием, однако нельзя сказать, что он реализовал истинную недвойственность. Поэтому органы чувств открыты означает полнота воспринимаемого одновременно с практикой естественного созерцания. При такой практике полноты созерцания вы по-настоящему обретаете гибкость. Когда обретена гибкость ума, означает, у вас нигде нет нечистого сознания. И вы не теряете связь с источником даже на миг.
Мы не сосредотачиваемся на воспринимаемом, как на этом или том, и не даем вещам названий. Это называется отсутствие опоры или отсутствие объекта естественного состояния.
Отсутствие опоры означает, что ум расфиксирован, сознание расфиксировано. Во-первых, мы не ищем опоры вовне, но это понятно любому послушнику. То есть мы не ищем опоры в родителях и родственниках. Мы не ищем опоры в материальной жизни, в друзьях, подругах, в статусах, славе, почете, деньгах, даже в духовной карьере, мечтах. Когда-нибудь я стану великим гуру, буду проповедовать, объеду полмира, завоюю столько учеников, сердца стольких учеников, открою столько храмов, а сам буду восседать, осыпаемый цветами. Для истинного практика такие детские мечты – это попытка искать опору в чем-то. Они, конечно, неприемлемы. Все это тоже разновидность майи. Если сложится карма, то вы можете быть тем или этим, занимать пост мойщика посуды, стража дхармы, наставника, гуру, шикша-гуру, дикша-гуру, в соответствии с кармой и вашими способностями и достижениями. Но ум при этом совершенно не ищет ни удовольствия, ни почета, ни духовной карьеры. По сути, истинный йогин видит все это равностными роли. Играет ли актер царя или солдата, по большому счету не важно. Поскольку мы приходим в монастырь для другой цели – реализовать пробуждение. Это означает, что мы не ищем опору вовне. И всем вам тщательно нужно анализировать свое сознание, не продолжаете ли вы, одев монашескую курту, искать опору вовне, привязываться друг к другу, строить какие-то, продолжать оставлять какие-то связи с родственниками, миром. Ну, то есть связи нужно поддерживать ради успокоения родственников. В этом нет чего-то страшного. Я имею в виду, душа ваша хочет ли поддерживать такие связи, внутри есть ли привязанности. И как только мы замечаем такие опоры, следует анализировать и спрашивать, приведет ли мое цепляние за такие опоры к освобождению, или оно приведет к страданиям. Когда мы перестаем обретать опору, нам нужно дальше анализировать, не пытаемся ли мы опору сделать из служения, из своих возвышенных качеств. Когда мы немного очистили себя, мы видим, что мы чище других. Мы лучше делаем служение, нас ставят в пример, нам доверяют многие должности. Мы хорошо практикуем, мы раньше других встаем и позже ложимся, и при этом у нас спина прямая и подмасана. Мы начнем снова чувствовать гордость. И нужно проверить, не сделали ли мы опоры из своей, как бы, духовного имиджа. Мы делаем замечания, упреки другим. Чувствуем за собой силу и уверенность, что мы правы. Считая, что другие в тамосе или невежественные. Не делаем ли мы из этого опору из своей духовной гордости? Либо мы можем сделать опору из служения. Что мы чувствуем, когда у нас забирают эту опору и дают другую? Чувствуем ли мы ровное состояние? Или мы чувствуем разочарование или досаду, что у нас забрали это служение или дали другое? Почему ум хочет одно или не хочет другое? Ну, в общем, замечено, что очередей к тарелкам не бывает, к топорам для рубки дров, метлам не бывает. Бывают очереди к престижному бхакти, так что приходится даже писать графики. Это тенденция мирского божества в себе. Такую привязанность всегда нужно преодолевать. Занимаемся ли мы простым или сложным бхакти, нужно выслеживать такую опору и избавляться. В руках у нас компьютер, автомобиль, сложная аппаратура, или топор, или метла. При этом ум может качественно делать служение, только у него, когда нет никакой тенденции делать себе опору. Управляем ли мы другими? Как правило, посты сложного служения даются именно таким людям, когда сознание их не привязывается, когда можно доверить человеку, потому что у него уже нет желания делать из этого опору. Когда мы поняли, что мы перестали искать опору вовне, нам надо анализировать внутренние данные, не пытаемся ли мы сделать опору внутри. Собственные медитативные опыты, собственная ясность, наконец, пустота. Все это различные, очень неуловимые, тонкие виды опор, Кажется, что это опоры для святых, что это хорошие опоры, на них надо опираться. С одной стороны, так, опыты должны вдохновлять и воодушевлять. Однако цепляние за них перечеркивает все полученные опыты. Анализируя собственную душу, йогин также должен смотреть и избавляться также от внутренних опор. Когда превзойдено блаженство, есть ясность. Когда отброшена ясность, есть пустота. Все это шоры, которые прикрывают недвойственность. Когда отброшена пустота, истинное лицо до рождения сияет.
Поскольку самосущая осознанность сама по себе не знает помех и препятствий, то нет и двойственности, нет недвойственного восприятия. Пока мы остаемся в состоянии без сосредоточения, все двойственные представления отсутствуют.
Пребывать в естественном состоянии – это значит оставаться без сосредоточения. Когда ум просто распахнут. Это не исключает того, что мы не можем вообще сосредотачиваться, ведь естественное состояние включает в себя все. А значит, когда нам нужно, мы можем сосредотачиваться или читать мантры. Однако мы понимаем подчиненное положение всех практик. И даже когда сосредотачиваемся, какая-то часть сознания все равно ориентирована на естественное состояние. Вначале полезно упражняться в сосредоточении и достигнуть тхьян во время медитации. Это поможет вам в течение всей вашей дальнейшей практики. Однако, когда вопрос идет о повседневной практике созерцания, это не сосредоточение, а расфиксированное состояние. Просто осознавание.
Говорится так: не анализируй свой ум, не хватайся за свой собственный ум, не исправляй попытки исправить или изменить только запутывает твой ум. Ум выдумщик омрачает твою истинную природу.
Очень важное наставление, которое есть в различных текстах, некоторые приписывают их Тилопе. Говорят, что это изначально 6 правил Тилопы. Хотя они есть разбросаны в различных тантрийских текстах. Некоторые считают, что это наставление Сарахи. Итак, здесь говорится: не анализируй свой ум. Здесь восклицательные знаки после этих слов. Следует обратить на это внимание. Это означает, что вместо того, чтобы заниматься ментальным самокопанием, залазить в свой ум, высматривать там что-то, наружу высвечивать, говорится: прекрати заниматься таким самокопанием. Найди то, что глубже, зеркало естественного состояния, и просто оставляя как есть, созерцай. То есть укоренись в более глубоком плане, чем заниматься таким самокопанием. Самокопанием ты теряешь, уводишь себя от истины, что это пустое дело. Периодически заниматься анализом праны, ума полезно, но когда вы открыли зеркало естественного ума, это все перестает быть нужным, это все лишнее. Часто йогины занимаются таким самокопанием вместо того, чтобы войти в истинное созерцание. Это подобно тому, как если во сне вы обсуждаете что-либо, задаете вопросы, потом снова обсуждаете. Вместо того, чтобы проснуться, вы занимаетесь этим. С одной стороны, мы должны понимать все нюансы тонкого сознания. С другой, мы не должны за это цепляться и придавать значение, а самоосвобождать это. Ум высокого практика очень прост. В том смысле, что он полностью прозрачен, и он полностью подчинен свету, ясному свету. Ум неопытного практика очень ветвистый, и он много постоянно анализирует и комментирует. Он ведет различные дневники, ну и что-нибудь в этом роде. Ум истинного практика прозрачен, поэтому он видит, что каждая мысль – это просто волна на океане, что мысли сами по себе и состояния не имеют почти никакого значения. Это просто энергия океана. Если им придавать какое-то значение, это значит преувеличивать их и преуменьшать роль океана. Такое состояние или другое, ну какая разница? Это как волны, возникли и затем исчезнут. Океан всегда неизменен. Поэтому говорится, не анализируй. Вместо того, чтобы порождать какие-то суждения, мы просто возвращаемся к сознанию океана. Мгновенно входим в настройку естественного состояния. Это напоминает вот что. Если есть у автомобиля дворник, то когда идет ли снег, капает ли дождь, дворник два раза прошел по стеклу, и ничего этого нет. Таким же образом, переживает ли йогин гнев, страх или боль, радость, блаженство, сострадание или видение богов, он постоянно возвращается к такому чистому присутствию источника, и все его переживания мгновенно слизываются. Он на них не укореняется. Второе наставление с восклицательными знаками – не хватайся. Не хватайся, не хватайся за собственный ум. Это очень важное наставление, даже важнее, чем первое. Не анализируй. Говорится, что правильный признак вашей правильной медитации – отсутствие цепляний вообще за что-либо. Как только есть какое-либо цепляние, мельчайшее, самая малость, значит, это состояние какое-то неестественное и не то, что нужно. Когда вы практикуете, у вас возникают разные виды медитации. В некоторых медитативных состояниях не хочется читать и включать интеллект. А в некоторых медитативных состояниях не хочется смотреть наружу. В некоторых не хочется прилагать усилия, хочется отпустить все. В некоторых медитативных состояниях хочется заниматься только концентрацией. Все любые медитативные состояния сами по себе неплохи. А в некоторых не хочется заниматься никакой работой, хочется все бросить, вообще только сидеть в ретрите или разговаривать. Сами себе по себе эти переживания неплохие, не хорошие. Вопрос в том, чтобы к ним не возникало цепляния, никаким переживаниям. И как только возникает у ума тенденция за что-то зацепиться и где-то зафиксироваться, считай, естественное состояние потеряно. Поэтому говорится, не хватайся за собственный ум. В таких случаях учителя часто рекомендуют ученикам делать противоположное тому, за что их ум зацепился. Чтобы почувствовать равенство естественного состояния. Один святой, по его вине произошел несчастный случай. Он сопровождал людей, которые вели коней, и когда на постоялом дворе кони понесли, это привело к увечью ребенка, мальчика. И этот святой очень огорчился и подумал, что это из-за его грехов произошло такое. И когда он отправился медитировать в горы, то он очень раскаялся из-за этого и думал, что это из-за его дурной кармы. И однажды он так, переживая из-за этого, решил, пусть рядом жил лев в пещере, пусть лев его растерзает, и он отмоет эту дурную карму. И тогда он начал приходить в пещеру и пинать льва, чтобы тот его растерзал. И лев все равно его не терзал. Он по утрам приходил, пинал, а лев как бы никак не реагировал. Он подумал, тогда я лягу перед пещерой, и лев выйдет и увидит меня точно, растерзает. Когда он лег, лев вышел на следующее утро, очень аккуратно его обошел и прошел дальше. Когда он такое увидел, он внезапно понял всю игру своего ума и насколько у него была зацикленность на собственных представлениях. Внезапно полностью его сознание изменилось, и он оставил все цепляния, чувства вины, своей нечистоты, то, что он совершил грех и прочее. Он просто продолжил практику. Просто его ум схватил, и он не мог от этого отделаться. Следующее наставление. Не исправляй. Попытки исправить или изменить только запутают твой ум. Это тоже ключ к практике созерцания. Изначальное, исконное состояние нет нужды исправлять. Это все равно, что очистить солнце. Оно самосовершенно в принципе. И любые наши попытки его как-то исправить, наоборот, только отворачивают нас от него. Они только запутывают. Принцип естественного состояния означает признать совершенство того, что есть, уже прямо сейчас, без нужды как-то исправлять. Поэтому есть такое выражение: «трава вырастет сама». Это означает, что все, что мы не воспринимаем, уже является совершенным. Важно постоянно помнить о факте этого совершенства. Мы можем думать так или иначе, но совершенство от этого не терпит убытка. Мы должны полностью доверять природе нашего ума, сразу осознавая ее совершенство. У христиан есть такое выражение: «Бог тебя любит». Это то же самое, что и совершенство естественного состояния. То есть он уже любит. Ты можешь делать то или это, но факт уже свершился, и ты от него как бы никуда не уйдешь, даже при всем желании. Таков закон Вселенной. То есть естественное состояние – это глубинное, чистое и совершенное состояние само по себе уже. Даже если ты самый великий демон, то все равно ты находишься в связи с естественным состоянием. Поэтому, если мы хотим в него входить, нам нужно просто позволять признавать его каждую секунду, чистоту, совершенство и абсолютность его. Вместо того, чтобы думать, что мы его чем-то создадим. Само наше неверие в него не позволяет это признавать. Тогда у нас возникает сомнение, и мы не можем на него опираться. Важно не только его признавать, но и опираться на него. Опираться на то, что не имеет опоры. Когда мы на него опираемся, оно начинает действительно проявляться. Если мы ему доверяем, оно действует. Оно проявляется даже в повседневной жизни. Благодаря нашему доверию оно откликается. Наше недоверие заблокирует его, не дает проявляться.
А вот само неверие или недоверие, это не является совершенным состоянием? И если является, то его нужно оставлять, так как оно есть, или нужно с ним бороться? Например, неверие.
Даже само неверие является естественным состоянием. Если вы его тоже не беспокоитесь по этому поводу, признавая его совершенство и абсолютность, то у вас на самом деле есть истинная вера.
Ну, если видишь совершенно ситуацию, даже самую абсурдную, и что-то делаешь, ну, типа усовершенствовать, то смотришь со стороны на себя как на идиота. Ну, просто, ну, видишь, действительно, вот как бы она плохая не была, но она совершенная. И что-то делаешь, потому что как в таких ситуациях, ум как-то останавливается даже в таких ситуациях.
Ну, это нормальное видение. В общем, только так видит мир святые. Но, когда собралась куча, ну тут как бы еще вопрос выбора, можно видеть кучу идиотов, а можно видеть собрание Будд. И то, и другое имеет место одновременно. Вопрос относительного измерения, чистого или абсолютного, с какой стороны смотреть. Как один святой сказал, человек – это бог, валяющий дурака. То есть идиотом является эго, которое отождествляет себя с телом, с этим миром. Это полностью вот такое неадекватное состояние. Поэтому многие святые, которые, к примеру, в христианстве открывали это, они как бы становились юродивыми. Они показывали всю абсурдность ложного эго в этом смысле. С другой стороны, когда мы практикуем чистое видение, мы видим ситуацию по-иному. Мы вообще не обращаем внимания на поверхностный ум, клеши. Мы воспринимаем в чистом видении мир как мандалу, как божества. Что касается, как относиться к ситуации, если ее, нужно ли ее исправлять, я скажу, нужно. Нужно ли исправлять клеши? Я тоже скажу, что нужно. Признавая совершенство и ситуации, и клеш в абсолютном смысле, в относительном смысле, иногда что-то нужно поправить, и в этом нет чего-то неправильного. Допустим, если вы находитесь в естественном состоянии, и вы признаете совершенство какой-либо ситуации, но в относительном смысле эта ситуация неправильная. Допустим, собака пытается убить кошку или мышь. В абсолютном смысле это игра абсолюта. И ситуация совершенная, тем более такова дхарма животных – пожирать друг друга. И в этом нет чего-то неудивительного, ну это Бог играет в двух телах. Но с другой стороны, если вы, это Бог в этом теле, у вас большая свобода воли, чем у собаки, у кошки, и вы наделены какой-то большей силой и ясностью, то вы можете эту ситуацию поправить, к примеру, спасти кошку от собаки, или там крикнуть на собаку. И в этом тоже совершенство, в этом нет чего-либо. Другое дело, что вы не отождествляетесь. Вы не считаете, что вы сделали что-то очень хорошее, не считаете себя делателем. Вопрос в том, что нет никакого отождествления. Та ситуация совершенна и та ситуация совершенна. Однако, если у вас ум более гибкий в относительном смысле, то вы всегда знаете, вы учитываете закон кармы, и вы всегда действуете так, как именно самым благоприятным способом. Если же вы не учитываете закон кармы, значит, у вас нет мудрости. То же самое касается клеш. Даже если наше естественное состояние совершенно, клеши следует исправлять. Если клеши не исправлять, то можно остаться вместе со своими кармами. Вопрос в том, чтобы мы не теряли созерцательного присутствия и не отождествлялись с клешами или с их исправлением. Если мы к клешам относимся в двойственности, то мы не можем признать их совершенство, поэтому у нас просто есть двойственный ум, делящий на рай и ад. Если же мы работаем с клешами, исходя из естественного состояния, то мы одновременно понимаем то, что они тоже исходят из чистого источника. Однако мы понимаем, что с ними также надо работать. И работаем с ними, опираясь уже на силу самого естественного состояния. Поэтому говорят, что мы используем силу ясного света и совершенство ясного света, чтобы покорить клеши. Можно клешу просто подавить силой воли, забить ее в темный уголок своего сознания или энергии и держать, как в клетке. Можно сделать по-другому. Можно, мягко расслабившись, принести ясный свет в клешу. Тогда клеша будет обезврежена и перестанет воздействовать, и сама просветлится и превратится в чистое состояние. Далее говорится: «Ум-выдумщик омрачает твою истинную природу». Истинная природа омрачается понятийным умом. Приводится такой пример, как облака закрывают небо. Небо всегда чисто и совершенно, и в нем есть источник света, солнце. Но когда облака закрывают, то иногда кажется, что солнца нет. Таким же образом, ум-выдумщик омрачает истинную природу. На самом деле, любое суждение является вот таким омрачением. Любое восприятие, к которому мы привязываемся и на которое мы делаем опору. Наше истинное «Я» не содержит никаких фиксированных идей. Что это означает? Значит ли это, что не нужно вообще не выносить никаких суждений или не позволять уму двигаться? Это не совсем так. В наставлениях о практике созерцания говорится, что естественное состояние – это когда ум, когда сознание помещено во внемысленные. То есть быть в естественном состоянии – значит созерцать непрерывно то, что за мыслями. Однако ученик спрашивает, значит ли это, что я не должен думать вообще или блокировать мысли, чтобы не терять его? Учитель сказал, говорит, значит, ты вообще ничего и не понял. Нет. Сознание находится во внемысленном состоянии, однако мыслям позволяется продуцироваться дальше. Но поскольку сознание находится на плане более тонком, чем мысли, продуцируясь, мысли не приносят никакого вреда сознанию, не захватывают его, не запутывают. Возникнув, они самоосвобождаются. Это подобно кругам на воде или снежинкам, которые падают в воду. Следует усвоить этот принцип. Допустим, есть люди, которым можно поменять сознание, сказав что-либо. Но на уровне ума можно изменить их мнение, можно поменять их состояние. Это те люди, которые еще не поняли принцип самоосвобождения. Допустим, ему можно сказать «ты негодяй», и он почувствует себя негодяем. Можно сказать «ты очень хорошая, святая личность», и он будет радоваться. Но это означает, что мысленные конструкции вводят в заблуждение. Если же йогин утвердился в естественном состоянии, то когда ему говорят «ты негодяй», то мгновенно эта конструкция все равно самоосвобождается, потому что сознание утвердилось на плане более тонком, чем мысли, то есть в тонком осознавании. И тогда происходит созерцание «негодяй». Состояние негодяя воссоединяется с ясным светом. Тогда человек чувствует, да, я совершенный негодяй, абсолютно чистый и спонтанно совершенный. Когда ему говорят, ты святой, то же самое происходит. Он чувствует, а теперь я чистый, совершенный, спонтанно святой. И, казалось бы, эти два разных видения или два состояния, но на самом деле есть невидимый как бы центр или магнит, который их воссоединяет, и между ними нет противоречия. И когда йогин утвердился на этом плане, он понимает, что такова природа сансары, такова природа материального мира. Сегодня ты святой, завтра негодяй. Так складываются обстоятельства. И как бы все это вещи непостоянные. Но если ты утвердился за пределами мысленных конструкций, то на самом деле это не разные вещи, это одно и то же. И поскольку это одно и то же, то просто следует созерцать в виде их равностности и единый вкус. Поэтому говорят, что святой утверждается в таком состоянии, где хула и хвала – это одно и то же. То есть единый вкус, он происходит из-за того, что мы пребываем на таком тонком плане осознавания, где мысленные конструкции объединяются в единую суть.
Твой шахт, ну, как бы вспоминание. То есть на некоторое время не то, что отождествился, просто ваша шахта, ну, грубо говоря, сильнее, чем мое. Но, ну, там, через несколько секунд возврат происходит в этом состоянии. Это нормально или ненормально? Ну, в таком плане. Потому что все равно тяжело сразу выдержать ту сбивающую прану, которая воздействует на твое сознание.
Разумеется. Наращивание силы осознанности, чтобы сдерживать сбивающую прану, это именно дальнейшая практика после того, как естественное состояние открыто. То есть святые, пребывая в одинаковых состояниях вне двойственности, тем не менее различаются по иерархии в зависимости от их шакти. И именно способность освободить немного сбивающей праны или освободить очень много ее показывает на степень реализации святого. Поэтому это как бы дальнейший прогресс, он в этом, в самоосвобождающих способностях естественного состояния. Ну а то, что для начинающего прана его выбивает, ну это как бы само собой разумеется, поскольку естественное состояние еще, говорят так, оно как бумажный веер пока еще, как перышко, как легкий ветерок. А кармы иногда или сбивающие праны могут быть как лом, как железная стена. Поэтому мы должны очень еще пестовать его и беречь постоянно, силой внимательности, возвращаясь. И сбивающие праны не могут повредить естественному состоянию, когда йогин уже утвердился в нем, обрел ситхи единства праны ума. Допустим, есть сильная сбивающая прана, но йогин может мгновенно интегрировать, объединиться с элементом земли. И тогда он непоколебим, как гора. И никакие сбивающие праны не могут сбить его. Но здесь скорее говорится не насчет пран, а насчет мыслей. То есть то, что нам доступно, это по крайней мере позволить самоосвобождать себе мысли, собственные или внешние, информацию. При этом это не значит терять себя в относительном измерении. Ну, допустим, если ты подумал, хула и хвала одно и то же, ну что ж, с завтрашнего дня вызову огонь на себя. Сделаю что-нибудь, и страж Дхармы говорит, а я думаю, я совершенный негодяй. Вот. Наставник говорит, я думаю, да это одно и то же, что хула, что хвала. Если вы так поступаете, ну тогда, значит, вы должны отвечать за свой выбор, что мандала будет проявлять свои яростные энергии, и вам придется тоже с ними иметь дело, интегрировать их. Либо мир будет проявлять свои яростные энергии. И вам придется проверить свое естественное состояние на силу. Но вообще считается, если вы не понимаете разницу абсолютного и относительного, и путаете, и проявляете себя так, что вы просто ну, неумный, недальновидный, дилетант в духовной жизни. То есть Естественное состояние подразумевает не только самоосвобождать все и не делить, но оно также подразумевает, что мы можем различать и быть гибким, и проявлять это различение и гибкость в том месте, где мы находимся. Допустим, Романа спрашивали: ну, если все есть иллюзия и не различать, то если я сворую что-нибудь или убью кого-нибудь, ну это тоже иллюзия. Если я буду думать так, будет ли грехом? Романа говорил: да, это все иллюзия, но вы должны знать, тогда вы должны отвечать за свой выбор, что если кто-нибудь у вас ворует или начнет вас бить, вы должны сказать: да, это все иллюзия, и не терпеть никакого ущерба от этого. Истинный же практик, он понимает, что вопрос сознания – это одно, а внешняя энергия – это другое. И закон кармы, он действует, даже если мы скажем, что это иллюзия. Это иллюзия, но которая нас задевает по-реальному. Поэтому истинный практик, он обретает способность такого гибкого лавирования. Он имеет внутри одно, вовне проявляется по-другому. Это и есть совмещение относительного и абсолютного. Часто махасидхи жили так, что никто не знал, чем они занимаются, или они скрывали свои мистические силы. Они делали это не зря. Они потому что знали, что нет надобности без нужды призывать сбивающие праны. Нужно беречь свое сознание, нужно пестовать энергию. И нужно уважать всегда и везде закон кармы. Другими словами, если вы сталкиваетесь с чем-либо в относительном измерении, в душе, внутри вы должны признавать все чистым и совершенным и освобождать, а вовне рассматривать это как знак, который вам посылает Вселенная, бытие, и проводить анализ и откликаться в соответствии с этим знаком. То есть йогин, он на самом деле такая сложная личность. Не то чтобы он как-то усложненная, сложная в смысле глубокая. Он личность простая, но он очень глубокая личность. Его простота проистекает из близости к источнику. Это означает, что он имеет несколько линий поведения. Внешние, внутренние, тайные и трансцендентные. Внешнее – это его социальное лицо, имидж для других. Это его просто проявление во внешнем мире. Внутреннее – это его личный мистический опыт. Это его самоидентификация себя как с астральным телом или с умом. Здесь он может вести себя по-другому, к примеру. Это его поведение в сновидениях, в подсознании, или поведение с очень близкими друзьями по дхарме, те, кто делит самая, или с гуру. Тайный уровень поведения – это глубокое осознавание естественного состояния, которое вне субъекта и объекта. Это полное самоосвобождение. И трансцендентный – это, собственно, уничтожение двойственного видения как такового. И между этими линиями поведения нет разницы, нет противоречия. Один молодой человек в Америке познакомился с одним ламой. Этот лама, приехав в Америку, был основателем дхарма-центра, ходил в кофте и джинсах, ну, как обычный человек. Молодой человек с ним познакомился, ну, просто так, не на основе дхармы. Но этот лама, монах, он был высокого сана, перерожденец, тулку. А этот молодой человек установил с ним отношения просто как со стариканом. И так, ну, разговаривал с ним на равных. Потом они пришли в дхарма-центр. Монахи начали ему почтительно кланяться. Этот молодой человек сказал: «О, да ты кумир здесь». То есть он вообще ничего не понял даже. Он был американец, ему было всего там 20 чем-то лет. И он его воспринял просто как такого занятного старикана. Потом, когда он начал практиковать дхарму, его ум прояснился, и он понял как бы величие того, с кем он познакомился. Но лама, когда с ним знакомился, он тоже как бы подыграл ему и никак себя не выказывал. Не говорил, я гуру, я тулку, там, я держатель ваджры гималайских хребтов, там, что-нибудь такое. Он с ним общался как человек с человеком. Это означает, он умело имел гибкое сознание, умело проявлял свое поведение. Он мог демонстрировать себя как обычного человека, как учителя, как божество. И все это было внутри пустоты. И он все это совмещал в себе.